эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 9 часов вечера. В нашей пражской студии 19:00. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Беженка из Абхазии совершила самосожжение перед Министерством по делам беженцев в Тбилиси.
Если нас не будет принимать меры до понедельника, мы прямо все идем. Бензин берем на себе наливаться. Там при резиденции будем это делать. Неужели президент это не смотрит?
МИД самопровозглашенной Республики Абхазия прокомментировал усилия Министерства по реинтеграции по контролю над НПО и оборонительные валы на де-факто границе самопровозглашенной Южной Осетии. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: беженка из Абхазии пыталась сегодня сжечь себя перед Министерством по вынужденно перемещенным лицам и расселению в Тбилиси. Лидеры России, Азербайджана и Армении провели в Астрахани переговоры по вопросам урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. В одном из дворов Сухуми сегодня утром взорван частный автомобиль. Беженка из Абхазии Нана Пипи пыталась сегодня сжечь себя перед Министерством по вынужденно перемещенным лицам и расселению в Тбилиси. По заявлению очевидцев, 40-летняя женщина облила себя бензином и подожгла. Охрана министерства смогла сбить огонь. Пипи в тяжелом состоянии доставлена в ожоговый центр. По словам врачей, она получила 30% ожогов тела. Пациентка находится в шоковом состоянии, и врачи заявляют, что есть угроза для ее жизни. В министерстве заявляют, что Нана Пипи была выселена из гостиницы Аджария после уплаты компенсации. Однако в течение 3 лет она не смогла купить себе квартиру. Министерство по вынужденно перемещенным лицам и расселению заявляет, что все беженцы требуют мест в Тбилиси, однако им предлагают жилье в регионах. Бюджет самопровозглашенной республики Южная Осетия на 2011 год составил более 9,5 миллиардов рублей. Кроме расходов на зарплату и текущее содержание бюджетных организаций, бюджет пополнился российской финансовой помощью, предназначенной на социально-экономическое развитие республики. Об этом сообщила министр финансов Южной Осетии Ирина Сытник на совещании правительства республики. Бюджет Южной Осетии на будущий год складывается из следующих сумм. Заработная плата и текущее содержание бюджетных организаций 2 миллиарда 537 миллионов рублей. Переходящий остаток от бюджета 2010 года 350 миллионов рублей и финансовая помощь Российской Федерации на социально-экономическое развитие Южной Осетии 6 миллиардов 861 миллион рублей. Как пояснил премьер-министр Южной Осетии Вадим Бровцев, распределение первой части бюджета средств на зарплату и текущее содержание, а также переходящего с 2010 года остатка должно быть согласовано в правительстве и утверждено парламентом республики.
Эхо Кавказа. Новости.
Министерство экономики и устойчивого развития Грузии 27 октября озвучило планы продажи ООО «Почта Грузии», находящейся в государственном владении. По информации министерства, для потенциальных инвесторов срок выражения интересов истекает 1 декабря 2010 года, сообщает «Грузия Онлайн». «Почта Грузии», которая является крупнейшей почтовой компанией на местном рынке, функционирует в масштабах Грузии, и в ее владении находится около 87 тысяч квадратных метров земельных участков и 100 тысяч квадратных метров площади в зданиях. Кроме Тбилиси, почта Грузии имеет сеть филиалов во всех районных центрах Грузии. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что Вашингтон не возражает против использования Ираном ядерной энергии в мирных целях, но считает недопустимым появление у Тегерана атомного оружия. На пресс-конференции в Вашингтоне Клинтон подчеркнула, что США озабочены не запуском первой иранской АЭС в Бушере, а другими ядерными объектами Ирана.
Я слышала некоторые сообщения, выдержанные в таком духе. О боже, иранцы запускают свой реактор. Дело не в этом. Они имеют право развивать ядерную энергетику в мирных целях, но они не имеют права разрабатывать ядерное оружие. Это не одно и то же. И я рада, что вы задали этот вопрос, потому что важно проводить различия между этими вещами.
сказала Хиллари Клинтон. Накануне глава Международного агентства по атомной энергии Юки Амана призвал иранские власти предпринять конкретные шаги для выполнения своих международных обязательств в ядерной сфере. Во вторник Иран объявил, что начал загрузку ядерного топлива в реактор электростанции в Бушире. В Турции полиция арестовала подозреваемых в причастности к деятельности турецкой ячейки международной террористической организации «Аль-Каида», рассказывает из Стамбула Елена Солнцева.
В ходе спецоперации в Стамбуле и городе Ван на юго-востоке Турции были задержаны 12 человек. В результате обысков изъято оружие, взрывчатка, камуфляжная одежда, листовки, запрещенная литература, документы о деятельности организации. Представитель судебных властей сообщил. Арестованные поддерживали связь с ячейкой Аль-Каиды, которая была обезврежена на минувшей неделе в Измире, на Эгейском побережье Турции. Это группа бывших студентов стамбульских вузов, которые собирали денежные средства и вели активную переписку с представителями Аль-Каиды в Афганистане. Как сообщают СМИ, подозреваемые планировали осуществление терактов против объектов НАТО на турецкой территории. Некоторые из них прошли подготовку в тренировочных лагерях Аль-Каиды в Афганистане. В 2003 году в Стамбуле Аль-Каида организовала серию терактов. Погибли более 60 человек, десятки получили ранения. Елена Солнцева для Радио Свобода. Стамбул.
Лидеры России, Азербайджана и Армении провели в Астрахани переговоры по вопросам урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. На встрече Дмитрия Медведева, Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна была достигнута договоренность о безотлагательном обмене военнопленными и возвращении тел погибших при содействии Минской группы ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста. Дмитрий Медведев выразил надежду, что базовые принципы урегулирования конфликта будут согласованы до саммита ОБСЕ, который пройдет в Астане 1-2 декабря.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Вчера поздно вечером в Тбилиси правоохранительные органы задержали 4 работников частных компаний и 6 предпринимателей. Среди задержанных был брат оппозиционера и бывшего омбудсмена Сазара Субари. Сегодня в его партии заявили, что арест брата Субари продиктован политическими мотивами, рассказывает наш корреспондент Олеся Вартанян.
Информация об арестах первоначально появилась вчера поздно вечером на интернет-форумах. Главной новостью сразу же стало задержание Вахтанга Субелиани. Он брат оппозиционера и бывшего омбудсмена Созара Субари, из-за чего в факте ареста с самого начала стали искать политическую подоплеку. Такие слухи крепли в течение сегодняшнего дня, тем более, что ни сам Субари, ни его коллеги из партии «Грузинская» не давали журналистам комментарии. В течение всего дня несколько раз откладывалась их пресс-конференция. В конце концов, примерно к 5 часам один из лидеров недавно основанной партии «Грузинская» Гока Кунцадзе выступил перед журналистами, подтвердив, что они рассматривают арест брата Субари как политически мотивированный.
Его арест можно однозначно расценивать как взятие в заложники с целью политической мести или политического шантажа.
Сказал в коротком заявлении для прессы Гока Гунцаца. Он не стал отвечать на просьбу журналистов проаргументировать такое заявление. По версии официального следствия, брат Субари Вахтанг занимался подделкой расчетной документации так называемых счет-фактур в компании АМО. С помощью счет-фактур грузинские компании освобождаются от части налоговых выплат. Чтобы доказать, что брат Сазара Субари действительно занимался подделкой этих документов, примерно через час после первых политических заявлений в партии «Грузинская» МВД распространила записи 3 телефонных разговоров Вахтанга Субелиани. В них он с неким Важи, предположительно главой компании, обсуждает детали одной сделки. Участвовавший в той сделке Аристак Кучукян стал свидетелем по делу Субелиани. МВД распространила запись его признания следствию.
Я заехал в нефтобазу, встретил там Ваху Субелиани и спросил у них бензин. Они сказали, позвоним Важи. Позвонили Важи. Важа сказал, хорошо, отдайте. Он мне сказал, за сколько Важи тебе сказал? Я сказал, лар 78 тетри. Он сказал, хорошо. Деньги заплатил, вышел в машину грузить. Зашел, уже фактура написана была. Фактуру взял, я подписал. И там посмотрел, уже лар 57 тетри написано было.
По информации МВД, кроме Субелиани, с теми же обвинениями арестованы работники еще 3 шефов частных компаний и 6 предпринимателей. В официальном заявлении сказано, что они нанесли ущерб госбюджету и что им за это грозит 7 лет лишения свободы. В партии Грузинска уверяют, что Вахтанг Субеляни никогда не был официальным сотрудником одной из опальных компаний и поэтому не мог иметь никакого отношения к счет-фактурам. Один из лидеров партии, Эруси Гисмаришвили, уточнил, что Субеляни был партнером или сотрудничал с компанией, но прямого отношения к сделкам не имел. Вот что по поводу его ареста Гисмаришвили сказал «Эху Кавказа».
Я еще раз говорю, подчеркиваю, что они избрали совершенно слабый для них с пиаровской точки зрения субъект, потому что против Сузара Субари такого типа действия не могут возыметь никакого результата, потому что никто в этой стране не поверит в той истории, которая будет сфальсифицирована.
Это был один из лидеров партии «Грузинская» Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
А сейчас главная тема. Акт самосожжения перед Министерством по делам беженцев в Тбилиси. 40-летняя Нана Пипе, уроженка Абхазии, беженка из Абхазии, облила бензином и подожгла саму себя. К счастью, огонь удалось потушить. Сейчас женщина находится в больнице с ожогами. Напомним, в минувшую пятницу у нас в эфире звучали голоса 11 протестующих перед Министерством. И одна из женщин прямо заявила о готовящемся самосожжении. С подробностями сегодняшнего происшествия из Тбилиси Беслан Кмузов.
Нана Пипия, 40-летняя беженка из Абхазии, подожгла себя перед зданием Министерства по делам беженцев и расселению. Другие беженцы, которые уже почти две недели пикетируют здание Министерства, рассказывают, что Нану вызвали на прием к заместителю министра, который предложил ей переехать в дом для беженцев в Потсхо. А когда она спросила, чем там придется питаться, ведь там ничего нет, кроме травы, ей ответили – травой.
При последний раз она была дня три назад, этот угуш ей сказал за ответом, говорит, вы, говорит, придите, говорит, через три дня. Вот она и пришла сегодня за ответом.
Она требовала, ну, как мы, крышу, да, и отправим, говорит, в Потсхо. А там, говорит, что есть? Трава есть, говорит, трава.
Кто это сказал? Внутри сами есть, говорит, угуши.
И потом приходит, она и всем говорит, кто сидящий, голодающий. У меня уже конец, говорит, будет скоро, и этим, говорит, наверное, вам период даст.
Ну, она, бедолага, заранее знала, что ответ будет отрицательный, что ей не дадут жилья. Она подготовилась заранее, купила это горючее, вышла отсюда, с нами попрощалась, ушла и подожгла себя.
Беженцы требуют, чтобы им предоставили жилплощадь в Тбилиси, где можно найти работу. К тому же, многих дети учатся в школах или вузах, так что переезжать в Потсхо или Абашу, откуда население напротив тянется работать в Тбилиси, никто не хочет. Но в Министерстве по делам беженцев и расселения говорят, что требования всех беженцев из Абхазии удовлетворить невозможно.
Невозможно раздать квартиры в Тбилиси и удовлетворить всех. На данном этапе мы предлагаем жилплощади в частную собственность в регионах. У кого есть желание, может воспользоваться предложением. А такими крайними мерами проблемы же не решаются.
В пятницу мы уже говорили, что беженцы отчаялись, и одна из них, Манана Кварацхелия, в эфире уже угрожала покончить жизнь самосожжением. Но в понедельник возле министерства был проведен митинг, на котором беженцы и представители оппозиционных партий, консерваторов и народной направили заявление Министерству по делам беженцев с требованием предоставить людям жилье в пределах города. Как заявил присутствовавший на митинге представитель народной партии Олег Ошаламберидзе, если до пятницы не будет решен этот вопрос, беженцы потребуют отставки министра Кобы Субелиани. Так что радикально настроенные беженцы решили подождать до конца недели. И все же Манана Кварацхелия грозится, что выполнит свое обещание и тоже подожжет себя, как и Нана Пипия.
Если завтра, может, я это сделаю. Вторая буду я, а третья вот еще сидит, готовится. Она тоже это сделает. Она такая мать, которая, у нее дочка подорвалась в этом, на Абхазе, на мине. Она тоже со своей дочкой хочет прийти и вот здесь вот сделать вот это. А что нам осталось больше делать, дорогой? А? Ну что осталось больше делать? Мы же не люди уже.
Депутат Верховного Совета Абхазии в изгнании Адам Аршания говорит, что правительство проводит целенаправленную политику по выдавливанию беженцев из Тбилиси.
Одно дело расхищаются наши дети, но вот отношение к беженцам ужасающее. Ужасающее отношение, циничное, нечеловечное, хулиганское, агрессивное к своему же народу, к своему же населению, побитому войной и потом побитому здесь уже лишениями.
Беженцы уже почти две недели осаждают министерство. Они живут в палатках, в которых проводят и день, и ночь. 10 человек объявили сухую голодовку. Уже 4 дня они не пьют и не едят. Говорят, что уже плохо себя чувствуют. Начались рези в животах. Однако до сих пор никто из сотрудников министерства по делам беженцев к ним не вышел и не поговорил с ними. Лидер общественной организации беженцев Геннадий Кикелия говорит, что теперь акции протеста примут масштабный характер.
Материал Беслана Кмузова, Тбилиси. А мы продолжаем тему протестующих беженцев в рамках нашей рубрики «Не круглый стол». Оставайтесь с нами.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа». Гости нашего сегодняшнего некруглого стола оба из Тбилиси. Это Юлия Харашвили из Департамента международных отношений Министерства по делам беженцев и Виктор Долидзе, председатель комиссии по здравоохранению и социальным вопросам Тбилисского Сакребула. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер, приветствую.
Итак, у меня первый вопрос, Виктор, к вам. Я сегодня видел информационные сообщения, в которых вы рассказывали некоторые подробности сегодняшнего происшествия, о том, в частности, что Нана Пипе, которая подожгла себя после общения с одним из чиновников Министерства по делам беженцев, не могли бы вы поделиться с нами этой информацией поподробнее?
Конечно, спасибо вам за эфир. Я могу сказать, что это очень такой важный, на самом деле очень трудный факт, который сегодня произошло, еще раз подчеркивает подход правительства Грузии и персонально президента Саакашвили к этой проблеме, проблеме беженцев. Несмотря на того, чтобы якобы у правительства Грузии, которое Ника Гилаурисом, премьер-министр, подписал стратегию по 2009-2012 годах, так называемая стратегия насчет беженцев. Вы знаете, на бумаге ничего плохого там не написано. Но мы увидим, что такой стратегии практически не существует в Грузии. Мы и в июле, и в августе, когда вот так в вандальном виде практически выселяли грузинских и абхазских, и осетинских беженцев из жилья, мы в то время, свободные демократы, очень резко насчет этого делали заявление, были вовлечены во все в этом процессе и говорили, что без альтернативы нельзя таким образом выселять людей. И в особенности беженцев, которые страдают очень в Грузии, вы знаете об этом.
Виктор, у меня к вам убедительная просьба. Вы могли бы вот рассказать о вот этом конкретном эпизоде? Да, мы очень часто говорим о делах беженцев, мы часто говорим о каких-то общих подходах, но сегодня хотелось бы разобраться вот в этой конкретной ситуации.
Я подчеркнул общий подход, потому что это результат, сегодняшний инцидент, это результат того, что происходит сегодня в Тбилиси. Насчет конкретного сегодняшнего инцидента, я могу сказать, что, в принципе, пришел в министерство после того, как беженцы сами обратились ко мне и попросили прийти после инцидента. Госпожа Нана Пипе, которая 2000 года, как мне стало известно, практически ассимилировалась в Тбилиси, она уже 10 лет с лишним живет здесь, просила жилье у одного из официальных лиц в министерстве. Но она получила абсолютно циничный ответ от официального представителя данного министерства, и потом она решила как-то вот подожгла себя практически. Сейчас она и сейчас находится в реанимации. Вот это был инцидент.
А какой еще циничный ответ она получила?
Я не знаю точно. Был вопрос насчет Хуэцери, это в Западной Грузии, где есть населенных пунктов беженцами, которые после июльских и августовских событий были выселены беженцами. Это абсолютно неадекватно было, это тоже этот процесс проведен государственными структурами. Вот мы сегодня пришли к этому результату, к сожалению.
Спасибо, Виктор. И у меня, собственно, не вопрос, а просьба прокомментировать это заявление к нашему второму собеседнику Юлия Харашвили. Что вы можете сказать?
Вы знаете, это совершенно ужасный случай. Мы все в шоке. Это страшная трагедия. Она сейчас в больнице, и мы очень надеемся, что она выживет. Конечно, министерство будет платить за их лечение, и, конечно, гораздо лучше, чтобы это все произошло бы так, чтобы никто не платил за лечение, а чтобы женщина получила бы жилье. Виктор упомянул стратегию. Вы знаете, что эта стратегия, поскольку вы часто эту тему затрагиваете, над ней работала практически вся Грузия, и выполняться она начала практически с прошлого года. У нас 250 000 вынужденно перемещенных лиц. До тех пор, пока началась выполнение стратегии, люди жили, в общем, совершенно ожидании, таком прострации, не зная, что ждать, и акций протеста было меньше, потому что как бы и надежды никакой не было. Вот эта стратегия, она возбудила большие надежды и ожидания, и для того, чтобы ее выполнить, действительно нужно полное напряжение всех сил. 250 000 для маленькой Грузии – это очень большая цифра, и не получается просто сделать так, чтобы все сразу получили то, что хотят. А люди устали ждать, 17 лет прошло. Очень это тяжело, и когда это доходит вот до такой катастрофы, это удар по нам всем, потому что вынужденно перемещенное лицо – это женщина среднего возраста, женщина с детьми – это страшная трагедия, министерство, конечно, будет ей помогать, но проблема должна решаться кардинально, и для того, чтобы стратегия обязательно была доведена до конца, я понимаю то, что говорил Виктор, действительно, она идет не всегда гладко, идет с трудностями, потому что очень много людей и очень много проблем. Когда мы начинали решать эти проблемы, мы даже не представляли, что мы начинаем делать. Но когда делаешь, получается что-то не всегда. Главное, чтобы люди верили, что все действительно получат жилье в рамках этой стратегии. Я вот не знаю, как людей в этом уверить, потому что это очень тяжело после 18 лет ждать еще год, ждать еще два, пока ты получишь жилье.
Проблема вот конкретно на НЭПИПе. Они стоят перед министерством, стояли они достаточно долго. У нас был в эфире материал, в частности, там другая женщина говорила о том, что на них никто не реагирует, что никто с ними не разговаривает. И они говорили, вот прямо в эфир, они говорили, что они возьмут бензин и себя подожгут. И сегодня возникает такой инцидент, что вроде бы с ней встретились в министерстве, и после этого человек берет бензин и поджигает себя. Вот мы говорим о каких-то общих вещах, но хотелось бы обсудить вот конкретно историю на НЭПИПе.
Вы знаете, мы говорим именно о конкретных вещах. Я, к сожалению, приехала в Тбилиси сегодня после этой трагедии, потому что я была в регионе и приехала вот сейчас. Но я эту ситуацию видела, и это, конечно, не совсем так, что люди не разговаривают. Сотрудники министерства все время разговаривают. И министр разговаривал с этими людьми, и заместитель министра разговаривал с этими людьми, и специалисты из отдела департамента по вынужденным перемещенным лицам. Не всегда можем сказать людям то, что им хочется услышать сейчас. Не всегда можно предложить жилье в Тбилиси, которого сегодня практически нету. Понимаете, если говоришь человеку, знаете, вот хотите в Тбилиси, и мы не знаем, будет в Тбилиси или нет, надо ждать. А вот сейчас есть жилье в регионах. Вот такая ситуация, понимаете? Ситуация действительно очень тяжелая. И если человек приходит с настроем на жилье только в Тбилиси, и этого жилья физически сейчас нет, это трудно. И нам очень трудно говорить об этом. И людям очень трудно воспринимать этот отказ. Потому что все знают, что существует стратегия, все знают, что существует руководящий комитет, состоящий из доноров, которые работают вместе с министерством. Все знают, что отпущены определенные суммы на это, на то, чтобы это происходило. Поэтому очень трудно каждому одному конкретному человеку объяснить, почему он сегодня не может получить то, что ему сегодня надо.
Давайте тогда обсудим еще одну тему. Давайте мы пригласим к этой теме Виктора Долидзе. Виктор, скажите мне, беженцы жалуются на то, что в тех селах, куда их отправляют, в те населенные пункты. Вы были вот в этих населенных пунктах? Они жалуются на условия жизни. Мне хотелось бы составить какую-то картину того, что там на самом деле происходит.
Вы знаете, я абсолютно согласен с Юлией в том, что это очень трудный процесс. И надо поэтапно все вопросы рассуждать и потом действовать. Но, к сожалению, когда я говорил насчет системы и насчет системного подхода, который сегодня не существует вообще у государства и у правительства Грузии, это стало, в принципе, визитной карточкой Саакашвили. Вот это самая проблема. Мы не обсуждаем, не анализируем, ничего не планируем. В 6 часов утра вы можете представить, когда вот из населенных пунктов выселяют беженцев, и они сами не знают, куда отправляют их. Это, по-моему, очень большая проблема. И плюс того, надо, конечно, знать альтернативу, предлагает государство и правительство Грузии что-нибудь или нет. В стратегии, о котором я упомянул ранее, говорю, что там очень хорошо
все написано. Но у нас, как всегда, получается, что пишем на бумагах. Только больше ничего, во всяком случае, имплементации этих вопросов как-то не можем или не хотим, или не существует политической воли. Так что вот в этом самая большая проблема. Да, я побывал, я был сам персонально в Швейцарии, в августе там побывал. И я хочу вам сказать, что те люди, которые были вот тогда, где-то 29 августа, по-моему, я там был, 14 семей там были, я не знаю, сколько сейчас точно там остались, но те люди, которые были переселены в Швейцарии, они возвратились и сегодня вот в палатках живут возле министерства. Это нормально? В том-то и вопрос, я говорю, что никакой системы, ни здравоохранения, ни социальных вопросов, плюс того подхода к беженцам, не существует. Вот это самая большая проблема.
Спасибо, Виктор. Юля, может быть, вы ответите на вопросы, которые и Виктор задает. И, собственно, у меня вопрос. Была такая вот необходимость какая-то так далеко отселять? Не было никакой возможности сделать это поближе хотя бы к каким-то крупным центрам? Люди жалуются, врачей нет, нет инфраструктуры, негде работать.
Да, я, можно скажу, свое личное мнение здесь. Я думаю, что, конечно, было бы очень хорошо, если бы мы могли всем людям вообще из всей Грузии предоставить одновременно очень нормальные бытовые условия, доступ к школам, доступ, который есть в принципе, доступ к здравоохранению. В Подхватере были проблемы со школой. Там министерство успело отремонтировать детский сад. Здания были отремонтированы, и, по-моему, на качество здания никто не жаловался, потому что здания были отремонтированы хорошо, если говорить именно о Фудской цели, да, потому что есть еще другие регионы, которые тоже предлагаются. Это и Молдова, это и Абаша, это и другие места. И это Западная Грузия. Я понимаю так... Я не знаю, я думаю, что вот у Виктор со мной согласится, наверное. У правительства было такое предложение в самом начале. Поскольку после первого конфликта людей расселяли хаотически, то сейчас по стратегии расселять людей там, где они зарегистрированы, IDP, с людей после 2008 года, старались расселять тех регионов, где они были ближе по субгруппам своим, как бы, где они легче могли интегрироваться. Я не хочу сказать, что в Постхуэтере легче интегрироваться, чем в Тбилиси. Но я хочу сказать, что сегодня там была возможность. Это не самое лучшее место. Я это признаю. Но это та реальность, которая сегодня есть. И есть реальность в каких-то других регионах. Нужно подтягивать, и мы об этом все время говорили, что когда мы переселяем людей куда-то, обязательно нужно одновременно начинать программы социально-экономической реабилитации, там, занятости, чтобы эти люди сразу включались в сеть, чтобы эти люди сразу могли начать работать и начать интегрироваться. Потому что, в принципе, и с языком, потому что там еврейский язык. Можно было бы эту программу интеграции делать очень хорошо. Там очень большие планы, там есть очень активные женщины в Кусуэце. Они уже организовали вот, с помощью неправительственных организаций, организовали женский центр. Начнут очень активно работать с международными организациями. Это процесс, который в любом случае в переселении самое хорошее место, всегда очень болезненный первые несколько месяцев. Мы сами это проходили после войны. Да. И даже если вы будете в очень хороших условиях, как переселяли новых IDP, первые месяцы – это катастрофа. Потому что ты психологически все равно чувствуешь, что ты опять переселился. Извините, я немножко эмоционально говорю, но то, что сегодня случилось, просто нас всех убило.
Наш некруглый стол подошел к концу. У нас на связи из Тбилиси была Юлия Харашвили из Департамента международных отношений Министерства по делам беженцев и Виктор Долидзе, председатель комиссии по здравоохранительным и социальным вопросам Тбилисского Сакребула. Спасибо, всего доброго.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Во второй части нашей программы вы услышите. На де-факто границе между Южной Осетией и Грузией выставлены три наблюдательных поста. Активисты молодежного движения «Новые люди» сегодня в Москве требуют исправить карту Грузии в одном из российских атласов. И почему уволили двух судей Сухумского городского суда самопровозглашенной Республики Абхазия? Все это и многое другое в ближайшие полчаса на радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час 30 минут, в Праге, половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Беженка из Абхазии Нана Пипия пыталась сегодня сжечь себя перед министерством по вынужденно перемещенным лицам и расселению в Тбилиси. По заявлению очевидцев, 40-летняя женщина облила себя бензином и подожгла. Охрана министерства смогла сбить огонь. Пипия в тяжелом состоянии доставлена в ожоговый центр. По словам врачей, она получила 30% ожогов тела. Пациентка находится в шоковом состоянии. Врачи заявляют, что есть угроза для ее жизни. В министерстве заявляют, что Нана Пипия была выселена из гостиницы «Аджария» после уплаты компенсации, однако в течение 3 лет она не смогла купить себе квартиру. Бюджет самопровозглашенной Республики Южная Осетия на 2011 год составит более 9,5 миллиардов рублей. Кроме расходов на зарплату и текущее содержание небюджетных организаций, бюджет пополнится российской финансовой помощью, предназначенной на социально-экономическое развитие республики. Об этом сообщила министр финансов Южной Осетии Ирина Сытник на совещании правительства республики. Бюджет Южной Осетии на будущий год складывается из следующих сумм. Заработная плата и текущее содержание бюджетных организаций – 2 миллиарда 537 миллионов рублей, переходящий остаток от бюджета 2010 года – 350 миллионов рублей и финансовая помощь Российской Федерации на социально-экономическое развитие Южной Осетии 6 миллиардов 861 миллион рублей. Министерство экономики и устойчивого развития Грузии 27 октября озвучило планы продажи почты Грузии, находящейся в государственном владении. По информации министерства, для потенциальных инвесторов срок выражения интересов истекает 1 декабря 2010 года. Почта Грузии, которая является крупнейшей почтовой компанией на местном рынке, функционирует в масштабах Грузии, и в ее владении находится около 87 тысяч квадратных метров земельных участков и 1000 квадратных метров площади в здании. Кроме того, кроме Тбилиси, почта Грузии имеет сеть филиалов во всех районных центрах Грузии. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что Вашингтон не возражает против использования Ираном ядерной энергии в мирных целях, но считает недопустимым появление у Тегерана атомного оружия. На пресс-конференции в Вашингтоне Клинтон подчеркнула, что США озабочены не запуском первой иранской АЭС в Бушере, а другими ядерными объектами Ирана. Лидеры России, Азербайджана и Армении провели в Астрахани переговоры по вопросам урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. На встрече Дмитрия Медведева, Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна была достигнута договоренность о безотлагательном обмене военнопленными и возвращении тел погибших при содействии Минской группы ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня в Москве у здания Национальной картографической корпорации молодежное движение «Новые люди» выставило импровизированные образцы пушек и ракет, сделанные из географических карт. Акция прошла в знак протеста против изданного в российской столице Большого универсального атласа мира. Активисты требуют исправить карту Грузии в этом атласе, исключив из ее состава самопровозглашенные республики Абхазия и Южная Осетия. Рассказывает наш постоянный автор из Цхинвали, автор Алан Парастаев.
Шум и ажиотаж, который вызвала карта Грузии, включающая в себя Южную Осетию и Абхазию, напечатанная на страницах учебника, изданного российским издательством «Олма», мне немного напоминает бурю в стакане, которую некоторые политики, вовлеченные в грузино-осетинский конфликт, будут или уже используют, чтобы потопить в ней свои политические страхи, амбиции, надежды, а потом выловить в мутной после бури воде дивиденды. Замминистра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе назвала сей факт никак иначе, как формой защиты международного права и желанием России, незаконно признавшей территории Грузии, искоренить этот факт. Также резко взяла российское общерегиональное молодежное движение «Новые люди», выйдя с плакатами то, что не смогли сделать с оружием, сделали географические карты к зданию Национальной картографической корпорации в Москве. Ну и само издание получило пиар и даже бесплатную рекламу. Во всяком случае, в глазах тех, кто с ними солидарен в плане непризнания Южной Осетии и Абхазии. А это ни много ни мало ЕС, который всегда признавал и признает территориальную целостность Грузии. Глава представительства Евросоюза в Грузии Пер Эклунд заявил, что это приятная новость, когда издание в России сохраняет территориальную целостность Грузии. Ну вот, а потом просят допустить их наблюдателей на территорию Южной Осетии. Можно было бы и промолчать. Я тоже воспользуюсь сим топографическим и типографическим казусом и постараюсь в этом материале осветить вопрос, каким же путем шла Южная Осетия к признанию.
Об этом мы беседуем с Зарой Абаевой.
Лозунгом был, конечно, две Осетии, одно сердце. Это все связано с землями. Здесь считают, Грузия считает, что это грузинская земля. Россия, чтобы не быть оккупантом на грузинской земле, оторвать от нее Южную Осетию, дает возможность нам жить самостоятельным государством. И чем дальше, тем больше мы вживаемся в это состояние отдельного государства. Все зависит теперь от нас, как мы к этому отнесемся, как мы будем строить свою самостоятельность.
Это был взгляд на признание депутата первого созыва парламента Республики Южная Осетия от Народного фронта Адама Нехас Зары Абаевой. Специально для «Эхо Кавказа» Алан Парастаев, Цхинвал.
Эхо Кавказа.
На днях стало известно о нововведениях в работе международных организаций в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южной Осетия. Согласно новому постановлению правительства Грузии, международные организации для осуществления гуманитарной помощи в Абхазии и Южной Осетии должны заполнить специальную форму и отправить ее в аппарат госминистра Грузии по реинтеграции, который обязан в течение 21 рабочего дня изложить свои замечания или дать согласие на проект. Отказ на реализацию проекта можно протестовать в суде. Сегодня наш сухумский корреспондент Семен Пегов попросил МИД самопровозглашенной Республики Абхазия прокомментировать постановление правительства Грузии.
В грузинских СМИ появилась информация о том, что власти вводят новые правила, регламентирующие работу международных организаций на территории Абхазии и Южной Осетии. Грузинское министерство по реинтеграции намерено контролировать осуществление гуманитарной помощи. Теперь для того, чтобы провести какую-либо гуманитарную акцию в Абхазии или Южной Осетии, представителям международных организаций придется заполнять специальную форму. В Министерстве иностранных дел Абхазии считают, что подобные действия противоречат международному праву. В республике в настоящее время работают более 10 международных организаций, в число которых входят ОВКБ, UNDP, UNICEF, World Vision, Врачи без границ и многие другие. Во внешнеполитическом ведомстве считают, что новое постановление правительства Грузии может существенно ограничить их доступ в Абхазию. Пресса сообщает о том, что постановление уже вступило в силу, однако в абхазском МИДе сомневаются насчет достоверности этой информации. Об этом рассказала начальник международного отдела Министерства иностранных дел республики Лана Агарба.
Действительно, разговоры о том, что готовится какая-то новая инициатива Министерством по реинтеграции Грузии, идут давно. И мы слышим, отслеживаем данную ситуацию. Но на данный момент у нас пока нет никакой определенной информации по поводу того, что данные инициативы или какие-то постановления действительно приняты правительством Грузии.
Однако, если постановление действительно существует или же будет принято в ближайшее время, это лишь усилит напряжение в грузино-абхазских отношениях. В абхазском МИДе уверены, что в любом случае инициатива грузинских властей носит откровенно провокационный характер. Для осуществления гуманитарной помощи теперь придется заполнять специальные формы, причем грузинские власти могут и отказать в реализации проекта. Кроме того, предполагается, что международные организации, работающие в Абхазии и Южной Осетии, раз в полгода должны будут отчитываться грузинским властям о своей деятельности. Лана Агарба считает, что такая ситуация неприемлема не только для абхазской стороны, но и для самих международных организаций.
По сути, предлагается тотальный контроль деятельности международных организаций со стороны властей Грузии, что действительно категорически неприемлемо для абхазских властей. Но прежде всего это неприемлемо для самих международных организаций. Мне кажется, это необходимо учитывать, ведь согласно мандату международных организаций, статус этих организаций, он нейтрален. он не политизирован.
Как объясняет Лана Агрба, приняв такое постановление, грузинские власти поставят международные гуманитарные организации в достаточно затруднительное положение. Для того, чтобы работать на территории Абхазии и Южной Осетии, им волей-неволей придется участвовать в политической игре Грузии, что противоречит принципам соблюдения нейтралитета, заложенных в основу их мандатов. В абхазском МИДе также убеждены, что принятие постановления негативно отразится и на ходе женевских дискуссий. Вторая рабочая группа в настоящее время занимается как раз гуманитарной проблематикой.
Она будет поставлена в совершенно неприемлемые условия. О каком диалоге, разговоре можно будет вести речь, если постановление, ограничивающее деятельность международной гуманитарной помощи, будет принято?
Показательно, что грузинские власти подчеркнули, введенные правила не будут касаться деятельности Международного комитета Красного Креста. Контролировать работу, пожалуй, самой влиятельной международной организации в Грузии все-таки не решились. Семен Бегов, «Эхо Кавказа», Сухум.
«Эхо Кавказа».
На де-факто границе между Южной Осетией и Грузией выставлены 3 наблюдательных поста военно-инженерного комплекса под названием «Южный вал». Как сообщил министр обороны самопровозглашенной Южной Осетии Валерий Яхновец, «Южный вал» способен закрыть проезд техники на территорию Цхинвальского региона с южной стороны, рассказывает наш корреспондент Зарина Санакоева.
О том, что границу Южной Осетии необходимо укреплять, власти республики говорили давно. И вот Министерство обороны Южной Осетии отчиталось. Установлены специальные военно-инженерные сооружения на южной границе республики. Как пояснили мне в министерстве, так называемый комплекс «Южный вал» размещен там, где в августе 2008 года границу беспрепятственно перешли грузинские танки. В Цхинвале негативный опыт учли. Министр обороны Южной Осетии Валерий Яхновец придает южным военно-инженерным сооружениям большое значение.
Из себя представляет довольно серьезное заграждение. Это противотанковый ров и вал большой высоты. За этим установлены наблюдательные вышки, которые позволяют круглосуточно наблюдать за прилегающей территорией и своевременно принимать какие-то ответные меры в случае возникновения конфликта или локальных ситуаций. Из 5 необходимых выставлены 3 поста. К концу этой недели будет еще 2 выставлены. Полный комплект запланированного южного балла будет введен полностью в деятельность. Но инженерное оборудование еще будет продолжаться. Этот вопрос был согласован с президентом, он был поставлен еще сразу же после окончания войны. Будут охранять и пограничники. Пограничники будут охранять по зоне зону демаркации, которая проведена, будет сделана, как положено, благоустройство, которое сейчас продолжается. А это другая, это уже система оперативного оборудования территории. Это отдельный план идет.
Говорил министр обороны Южной Осетии Валерий Яхновец. В Южной Осетии в целом негативно восприняли уход российских военных за пределы грузинского приграничного села Переви. Теперь фактически отрезанными от территории республики остаются 2 осетинских села в северо-западной части республики. Недовольны многие и охраной юго-осетинской границы вблизи Цхинвала и Ленингора. Но в юго-осетинском министерстве заявили, что основная деятельность по охране границ Южной Осетии, как и прежде, будет осуществляться российскими пограничниками. В первую очередь это относится к участку в районе Переви, продолжает министр обороны Южной Осетии Валерий Яхновец.
Это там территория принадлежит погранвойскам, поэтому там этот вопрос не касается, там будут обеспечить погранвойска. Какое будет про них принято решение, это будет решено на совете президента или на военном совете в отношении образовавшихся каких-то проблем в отношении Переви. Но это, в принципе, не наша компетенция.
Современные военно-инженерные сооружения на юго осетинской границы, как считают эксперты, призваны исключить проход бронетехники вглубь республики в случае начала боевых действий. А пока они должны убедить население, что власти заботятся об их безопасности. Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Ну а сейчас традиционно обзор прессы на радио «Эхо Кавказа». Сегодня среда, день грузинской прессы. Газета для вас читала наш тбилисский корреспондент Нона Суварян.
Тема дня, которую не обошла практически ни одна грузинская газета, инициатива властей, озвученная 26 октября спикером парламента Давидом Бакрадзе. Она касалась необходимости сделать прозрачной информацию о владельцах и источниках финансирования СМИ. Под заголовком «Власти начали контроль телеканалов» газета «Ахали Тауба» публикует интервью с конфликтологом Паатой Закарейшвили. По словам эксперта, подобным шагом власть пытается исправить изрядно подпорченный имидж и представить новую инициативу как очередной шаг к демократии. Закарейшвили не сомневается, что владельцы телеканалов будут названы, только в свою очередь они заявят, что это их бизнес, и они именно такой видят работу телеканалов. При этом аналитик не сомневается, что цензура там только усилится. 1-0 в пользу общества. Политическая воля или принуждение? Таким вопросом в своем заголовке задается газета «Сакартвелос Республика». Подытоживая статью, автор Ния Пипия приходит к выводу, что власти были вынуждены проявить эту инициативу в пользу общества, так как международное сообщество требует от правительства предпринять реальные шаги для улучшения качества демократии в стране. А газета «Оздоот Хисаати» публикует опрос представителей непарламентской оппозиции. Политики подозревают, что это очередная пиар-акция властей, и в медиасфере реально ничего не изменится. Что касается других тем, освещаемых в грузинской прессе, то, например, во вчерашнем номере газета «Резонанси» пишет, что уже 2 недели, как в Ахалгорском районе осетинская милиция начала раздачу форму номер 9. Как говорят в де-факто администрации Ахалгорского района, эта форма необходима для получения паспорта. При этом чиновники де-факто властей отмечают, что при наличии этого паспорта его владелец может передвигаться в направлении Владикавказа и Москвы. В то же время одна из жительниц Ахалгорского района рассказала изданию, что эту форму в основном берут проживающие в Цероване ахалгорцы. При этом у большинства людей, проживающих в самом Ахалгорском районе, этого документа нет. В свою очередь газета «Версия» опубликовала командировочные затраты депутатов парламента за 2010 год. Несмотря на то, что издание обратилось к руководству парламентского аппарата с запросом о финансовых затратах депутатов на загранкомандировки, в ответ им прислали всего лишь информацию о командировочных фондах парламентских фракций в 2010 году. Согласно этой информации, фонд национального движения составляет 21,5 миллион лари, а фонд фракции «Сильная Грузия», в которую входят всего 7 человек, составил более 13 миллионов лари, и всего 1,5 миллиона составляет командировочный фонд христианских демократов. Под заголовком «Окруашвили может создать проблемы Грузии» опубликовано интервью с военным экспертом во вчерашнем номере газеты «Ахали Тауба». Нудар Эпремидзе отвечает на заявление бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили о том, что на территории Грузии шла подготовка северокавказских боевиков. Эксперт считает неоправданными подобные заявления со стороны экс-министра, так как они никак не могут пойти на пользу Грузии. Страна находится в состоянии войны с Россией, и подобные заявления дают Москве определенное преимущество. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Почему уволили 2 судей Сухумского городского суда самопровозглашенной Республики Абхазия? Одна из основных тем, обсуждаемых сегодня в Сухуме. Вчера парламент отклонил 2 предложенные Сергеем Багапш кандидатуры, отказав им в доверии. Впрочем, наш постоянный комментатор из Сухуми Виталий Шария не считает, что данный шаг демонстрирует независимость парламента от исполнительной власти.
Сегодня в Абхазии и не только в ее судейском сообществе бурно обсуждают сенсационные итоги вчерашнего заседания сессии Народного собрания парламента республики. По результатам тайного голосования депутаты отклонили представленные им главой государства для нового избрания судьями кандидатуры председателя Сухумского городского суда Беслана Кулбая и судьи того же суда Давида Чигала. Я обзвонил нескольких своих достаточно осведомленных знакомых, и мы обменялись мнениями относительно произошедшего. Самый первый и разделяемый всеми моими собеседниками комментарий. Вчера в абхазских структурах власти в очередной раз прибегли к уже хорошо апробированной системе ухода от персональной ответственности за принятие кадровых решений. решений. Да что строить догадки и предположения, если сам спикер парламента Нукзар Ашубов сказал после голосования на заседании примерно так: «Кому-то перед кем-то неудобно. У нас ведь всегда кто-то родственник кому-то, кого не хочется обижать. Вот на парламент и свалили роль сита». И не удержался от иронии. «И вы, депутаты, мол, для всех хорошие остались. Вы ведь все голосовали за». Ирония его будет абсолютно понятна, если учесть, что по итогам тайного голосования Колбани прошел, получив 16 черных шаров против 14 белых, а Чигава 15 при тех же 30 голосовавших. А кто докажет, что Имярек голосовал против? Ведь во время обсуждения кандидатур никто, как говорится, и слова худого не сказал ни против Колбая, ни против Чигава, кроме единственного депутата, одного из лидеров оппозиционной партии Форум Народного Единства Абхазии Даура Ашба, который возмутился. В своем послании парламенту президент раскритиковал судейские органы и признал наличие коррупции телефонного права. А сегодня нам предлагают списки, которые не меняются. Конец цитаты. При этом то, что обоим не хватило чуть-чуть, чтобы продлить свои полномочия, свидетельствует, по мнению некоторых наблюдателей, о том, что у главы государства не было, скорее всего, однозначного отношения к этим кандидатурам. Первый президент Абхазии Владислав Ардзинба не церемонился, как известно, при решении кадровых вопросов. И это, несмотря на все его заслуги перед абхазским народом, постоянно увеличивало ряды оппозиции ему. Учтя это, Сергей Багавш взял в этой области на вооружение ту лукавую политику, которую принято называть византийской. Считается, что она была успешно опробована в 2005-м, когда в парламенте вот так же молча прокатили бывшего главу Нацбанка Эмутания, а затем утвердили Илариона Аргуна. И хотя для многих это секрет Полишинеля, для нашей маленькой страны, где человеческие отношения так тесно переплетены, данная практика может оказаться весьма живучей. Ведь не зря же шутят некоторые: несколько веков в первом тысячелетии Абхазия входила в состав Византийской империи. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Восьмой день продолжается спецоперация в шахтерских штольнях вблизи кабардино-балкарского города Тырнауза. В штольнях, по данным сотрудников правоохранительных органов, продолжает укрываться вооруженная группа исламских радикалов. Между тем, местное население обратилось к участникам спецоперации с просьбой не уничтожать обнаруженных в штольнях людей, поскольку есть информация, что еще не все мирные жители, сборщики металлолома, успели выйти на поверхность. Рассказывает наш северокавказский корреспондент Мурат Гукемухов.
Впервые спецоперация проходит в штольнях заброшенной горной шахты, протяженность которых, по уточненным данным силовиков, составляет около 300 километров. В спецоперации задействованы более 400 сотрудников правоохранительных структур, которые, как шахтеры в забой, посменно спускаются в штольни. Масштабы операции оценил местный житель, милиционер на пенсии Руслан Бабаев.
Там, если даже дивизию загонишь, она вся бы там потеряет. Это высокая гора, выше Тырнауза на 3-4 километра. Шахта начинается сверху. Там горизонтальные выработки могут выходить на любом склоне. И я никогда не поверю, что эти 9 уровней сбоку горы нигде нету выхода. Ну, взяли ее там, чуть взорвали, она сама обвалилась. Ну, а что, его долго, что ли, выкопать и выйти наружу?
Силовики говорят о том, что в таких условиях спецоперация проходит впервые. В кромешной тьме, зачастую по колено в ледяной воде. Здесь ограничена работа специальной техники. Нельзя использовать тяжелое снаряжение, гранатометы и тому подобное. Слишком велика угроза обвалов в заброшенной шахте. За 7 суток спецоперации бойцы спецназа обследовали не более десятка километров, или около 3% шахты. Получается, лес хорошо, а шахта лучше. За время спецоперации в шахте были обнаружены местные диггеры, сборщики металлолома, которые не успели покинуть штольни до начала спецоперации. В Тырнаузе прокатилась волна слухов о том, что якобы у силовиков существует приказ об уничтожении всех, кто окажется на линии огня в шахте. Местная общественность приняла меры к их спасению. Говорит балкарский общественник Джамбулат Иттеев.
Я попросил сам о том, что которые там будут выходить или сдаваться, или что-то, чтобы их не убивали. Я ЮФО звонил, я позвонил правозащитникам, я позвонил и дальше. Лукину, Пономареву, Они позвонили секретаря Совета Безопасности, оттуда были звонки. И начальник Федеральной службы безопасности по нашей республике, вот он же является начальником штаба, и с ним говорил, мне звонили журналисты. Благодаря, после того, как мы вмешались, они сегодня живы. Трое кабардинцев, один балкарец и один или двое дагестанцев. Они мне объяснили, немножко их задержали, поспрашивали и потом отпустили.
Оказывается, даже в режиме контртеррористической операции можно повлиять на ситуацию и избежать случайных жертв. И это тоже уникальный случай контртеррористических операций. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. И наш последний сегодня материал из Абхазии. В Сухуми вроде бы подошла к концу запутанная история с переименованием улиц. Сегодня представители городского народного собрания сообщили, что проспект Мира окончательно переименован в проспект Аяйра, то есть Победы, и никто это второе решение собрания не отменял. Напомню, первое решение было заблокировано президентом самопровозглашенной республики Сергеем Багапш. Как сообщает наш сухумский корреспондент Левон Галустян, уличные указатели уже начали менять.
«Где-то улица, где-то дом» – слова популярной советской песни как нельзя лучше характеризуют ситуацию, которая сложилась в абхазской столице. Для Сухума большая редкость найти проспект или проезд, где были бы трафареты с правильным названием и нумерацией домов. Из-за отсутствия порядка с вывесками водителям, да и пешеходам приходится тратить много времени на поиски нужного адреса. В центре города трафареты худо-бедно еще висят, зато на окраинах их почти нет. В этом смысле новый район – своеобразный сухумский бермудский треугольник. Попав сюда, можно колесить часами, но так и не обнаружить нужную улицу.
Некоторые жители, особенно в летнее время, когда приезжают, ищут, какая это улица, где такая организация, где такой дом и так далее. Много проблем от того, что нет вывесок.
Гостям Сухума хорошо. Они, подтверждая истину поговорки «нет худа без добра», в поисках нужной улицы могут долго бродить по столице, знакомясь с ее красотами. А вот для экстренных служб тратить на это время в прямом смысле смерти подобно. Врач городской станции скорой помощи Евгения Никитенко жалуется, что из-за отсутствия вывесок с названиями дежурные бригады нередко опаздывают к больным.
Больным очень нужно побыстрее приехать и побыстрее оказать скорую помощь. Но мы, приезжая, ищем улицу, ищем номер дома, а номеров совершенно нет на домах.
В первые послевоенные годы в столице произошли масштабные изменения в названиях улиц и проспектов. За прошедшее время жители запомнили новые названия, но по привычке продолжают употреблять старые топонимы. Улицу Бегуа по-прежнему называют Багратиони. Вместо Адлиба говорят Бзыбское шоссе, а проспект Аяйра называют проспектом Мира. Последнее название было изменено совсем недавно. Соответствующее решение приняли этим летом депутаты Сухумского городского собрания.
Уточняю окончательно и бесповоротно. 15 июля, как только было принято вторичное наше решение, его никто не отменял. Поэтому наш проспект Мира – это проспект Аяйра, я надеюсь, на вечные времена.
Итак, в эпопее с изменением названия проспекта Мира, похоже, поставлена точка. Подробности этой истории мы уже рассказывали, но если вкратце, то суть такова. Весной городское собрание решает присвоить улице Аяйра имя первого президента Владислава Арзамба, а проспект Мира переименовать в проспект Аяйра. Глава государства с этим не соглашается и отменяет постановление городского парламента в части переименования проспекта Мира. В июле депутаты снова собираются на заседание и подтверждают свое решение. Таким образом, теперь проспект Мира – это проспект Аяйра. По информации депутата Староженко, мэрия города заказала вывески с новым названием проспекта. Кстати, решение Сухумского собрания частично уже исполнено. На бывшей Аяйра установлены трафареты с новым названием улицы. Наверное, очередь дойдет и до других столичных проспектов и проездов. Левон Галустян, Сухум, Абхазия, для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную часовую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Я напоминаю, все наши материалы вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать на нашем сайте www.echokavkaza.com. Наш главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами сегодня был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.